Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю всех с Новым годом! Впервые мы встречаемся с вами на радио SBS в прямом эфире в 2022 году. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. Надеюсь, что у вас у всех было отличное отмечание, и все уже распаковали свои новогодние подарки, реальные и виртуальные, съели оливье, закусили его замечательными мандаринами или манго, если у вас австралийский вариант праздника. Я вот вчера, например, в новогоднюю ночь впервые за 2,5, наверное, года с тех пор, как я не была в России, попробовала икры. И это было замечательно. В общем, надеюсь, что праздник у вас удался. Сегодня отличное настроение. Будем стараться его всячески поднимать. Новогодние темы у нас сегодня будут. Итак, в этом выпуске. Рубрика «Россия за неделю», как всегда, по субботам. Новогодний выпуск, вырос индекс оливье, отмена авиарейсов и нелюбовь россиян к корпоративам. Новогодняя этимология. Узнаем сегодня об истории слов «мандарин», «шарик», «салют», а также главного слова 2021 года «вакцинация». И у него очень любопытная история. Я думаю, вы даже не догадываетесь, что это на самом деле значит. В Новый год многие задумываются о том, чтобы кардинально поменять свою жизнь. Наш герой Филипп уже это сделал. Он был поваром, а стал психотерапевтом. Каково это – начинать все заново? Узнаем из нашего сегодняшнего интервью.
Когда я вижу, что человек после общения со мной, после нашей совместной какой-то работы, чувствует себя лучше и мне об этом говорит, а это приносит мне больше удовлетворения, чем когда человек мне просто говорит: «Ой, так было вкусно».
А также новый выпуск рубрики «Вопрос к психологу». Почему бывает так, что в жизни все вроде бы как надо, а кажется, что чего-то не хватает, что вот все не так?
Это обзор «Россия за неделю». Здравствуйте! Итак, начнем. Обзор у нас будет сегодня новогодний. Итак, за 2021 год цена продуктов, из которых можно приготовить салат оливье, в России увеличилась на 15%. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Check Index. Если брать классический советский рецепт с вареной колбасой на 4 человек, то его стоимость за декабрь составила 482 рубля. Это на 62 рубля больше, чем в 2020. В рецепте были 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 300 граммов вареной колбасы, 400 граммов консервированного горошка, 5 яиц, 400 граммов маринованных огурцов, 200 граммов майонеза и 30 граммов укропа или петрушки. Больше всего взлетела цена на картошку на 49%, до 73 рублей за полкило. Морковь стала стоить дороже на 35%, яйца на 25%, а майонез на 16%. На 1% подешевела только вареная колбаса. А какой оливье предпочитаете вы к новогоднему столу? Делитесь своими рецептами на наших страницах в социальных сетях, в том числе в Facebook. Ну а мы идем далее. В аэропортах перед Новым годом задержали или отменили около 230 рейсов, следует из данных сервиса Яндекс.Расписание. По информации сервиса, в Домодедово перенесли вылет 17 рейсов и отменили 3, во Внуково 24 и 4 соответственно, ну а в Шереметьево 18 и 162. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург рассказал, можно ли употреблять алкоголь в новогоднюю ночь тем, кто недавно сделал прививку от коронавируса. По его мнению, один или два бокала шампанского никак не повлияют существенно на выработку антител. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра. Ранее предупреждение о гололедице действовало до 12:00 1 января. Желтый знак говорит о том, что погода потенциально опасна, говорится в сообщении. Ну и напоследок, более трети россиян не любят корпоративы. Об этом свидетельствует опрос сервиса Superjob. Вечеринки с коллегами не устраивают 39% респондентов. Год назад 44% участников аналогичного опроса сообщили, что не любят корпоративы. Счастливого Нового года вам, вашим друзьям, близким, родственникам, знакомым. Я надеюсь, что 2022 будет намного лучше, чем 2021. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Действительно, мы все очень ждали окончания 2021 года, и нам казалось, что вот с окончанием этого года, скорее всего, закончится и вся эта история с пандемией. И тут вдруг бац, прямо незадолго до Нового года появился этот новый вариант омикрон, который нарушил немножко все наши планы и представления о том, насколько прекрасным должен быть 2022. Вот почему, интересно, его называют омикрон, и почему другие варианты коронавируса называют разными буквами греческого алфавита? Об этом в материале Светланы Принцевой.
Альфа, вита, гамма.
Это греческий алфавит, который в настоящее время находится в центре внимания. Потому что Всемирная организация здравоохранения продолжает называть варианты COVID-19 его буквами. Сейчас у всех с уст не сходит новый вариант омикрон. В том числе с уст главных мировых лидеров и генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.
Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant.
Омикрон распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали ни с одним из предыдущих вариантов. Мы обеспокоены тем, что люди считают омикрон легким. К настоящему времени мы узнали, что, недооценивая этот вирус, мы действуем на свой страх и риск. По данным ВОЗ, сейчас существует 7 вариантов, вызывающих озабоченность, и вариантов в зоне интереса. Каждый обозначен отдельной греческой буквой. Варианты, вызывающие озабоченность, это альфа, бета, гамма, дельта и омикрон. А варианты, представляющие интерес, это лямбда и ми. Профессор древней истории Иоанн Ворсингтон говорит, что ВОЗ решила использовать греческий алфавит для описания появляющихся вариантов по двум причинам. Во-первых, на протяжении веков существует традиция использовать греческие буквы в математике и естественных науках. Древние греки были пионерами в области математики и естественных наук. И, конечно же, у них были только собственные греческие буквы, которые можно было использовать. Создавая математические теории, они использовали такие буквы, как пи, сигма и альфа, которые и мы используем сегодня в математике. Таким образом, существовала традиция, сложившаяся веками, и она продолжалась на протяжении всей истории вплоть до сегодняшнего дня. По словам профессора Ворсингтона, еще одна причина заключается в том, чтобы избежать какой-либо стигмы, которая может появиться в связи с называнием вариантов словами из стран, где они появились. Вообразите, что все вдруг заговорили о ковид и Китае, или ковид и Бразилии, или ковид и чем-то еще, и вы не можете не думать плохо об этом конкретном месте, этой конкретной стране. А использование греческих букв – это своего рода защита тех стран, где были обнаружены новые варианты COVID. И это также продолжается согласно научным и математическим традициям. И это проще. Если вы посмотрите на то, какова реальная цепочка вирусов COVID, то это целый список букв или цифр. Это действительно понимают только ученые и близкие к этому люди. Древнегреческий алфавит, который произошел от финикийского алфавита, был первым, в котором символы, буквы, использовались как для согласных, так и для гласных, и возник в 8-9 веках до нашей эры. Примерно в то же время древние греки начали развивать математику, науку, которая включала в себя элементы греческого алфавита. Профессор Александр Мартинюк, специалист в области эпидемиологии Сиднейского университета. Она говорит, что у разных вариантов есть и научные названия. Например, вариант, обнаруженный впервые в Индии, мало кому известен как B.1.617.2, что является его официальным научным именем. Скорее, он известен как дельта, четвертая буква греческого алфавита. Профессор Мартинюк говорит, что для более четкой коммуникации мировые органы здравоохранения должны были принять простую систему наименований. Людям трудно коммуницировать, используя эти более сложные научные названия. Поэтому мы стараемся использовать что-то более простое. Но всегда действовать нужно осторожно, чтобы не выбрать чье-то имя или какое-то местоположение, чтобы не заклеймить какую-либо конкретную страну, город или что-то еще. Профессор Мартинюк рассказывает, что существует много мутаций COVID, и не все варианты вообще имеют название. Она говорит, что если бы мы попытались назвать их все, у нас бы очень быстро закончились буквы. Поэтому Всемирная организация здравоохранения присваивает греческие буквы только для вариантов, вызывающих озабоченность, и вариантов, находящихся в зоне интереса. Это варианты с повышенным потенциалом передачи, опасностью тяжелого протекания болезни или возможностью ускользания от иммунитета. Это означает, что вакцины также не будут работать. Что касается того, почему одни буквы используются, а другие нет, профессор Мартинюк говорит, что одна из причин, чтобы избежать путаницы. Да, некоторые из них звучат как «кси» или «ки», и я думаю, так они произносятся. Насколько я понимаю, это довольно распространенная фамилия среди людей, которые могут быть из Китая, и это могло бы стигматизировать этих людей. А другие греческие буквы, например, для названия штормов не использовались в прошлом, потому что они могут звучать очень похоже, и это может тоже вызвать путаницу. Есть, например, несколько посередине, а затем в конце – зета, эта, тета, и еще есть пи, пси в самом конце, и поэтому они часто пропускаются, когда используется греческий алфавит для наименования. В греческом алфавите 24 буквы. В связи с чем возникает вопрос, что может произойти, если количество вариантов COVID-19 превысит количество букв, доступных для их наименования. Профессор Мартинюк говорит, что ВОЗ изначально рассматривала идею использования древнегреческих богов и богинь для названия вариантов. Но эта идея была отвергнута из-за предположения, что такие имена, как Зевс, Посейдон, Артемида, Афина и Афродита, потенциально могут быть вводящими в заблуждение и слишком трудными для произношения.
What do we do when the Greek letters, the Greek alphabet?
Что мы будем делать, когда греческие буквы, греческий алфавит закончится? Как я понимаю, ВОЗ сейчас рассматривает вариант с именами звезд, и вроде бы пока они выглядят как хороший запасной вариант. И там будут некоторые названия, которые нельзя будет использовать. Например, есть созвездие под названием Рак, что, очевидно, вызовет большую путаницу. Поэтому я не думаю, что мы будем использовать это слово, чтобы назвать следующий вариант COVID. Но вообще названия звезд вполне могут быть тем, что мы будем использовать дальше. Всемирная организация здравоохранения призывает средства массовой информации и страны по всему миру использовать наименования из греческого алфавита. Но добавляет, что это не технические названия, которые представляют собой важные данные для ученых и которые будут и дальше использоваться в исследованиях. Информация подготовлена по материалам Пеги Гекумелос из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Очень интересный сюжет. Спасибо большое, Светлана. Не хотела бы я подхватить какого-нибудь Зевса, например, или Афродиту, как предлагали называть именами греческих богов. На этом с темой коронавируса мы с вами на сегодня закончим. Хватит уже, мы в этом году насладились по полной всеми этими новостями. И давайте перейдем к теме более новогодней. У меня есть для вас поздравления от очень интересных музыкантов.
От имени русского православного мужского хора Австралии мы бы хотели поздравить всех зрителей и слушателей SBS Russian с Новым годом и с наступающим праздником Рождества Христова. Желаем всем радости, здоровья и любви. Этот год для всех нас был сложный. Из-за карантина мы не смогли выступить в Брисбене, как мы планировали, и пришлось выступить виртуально и ставить виртуальные записи в эфир. Мы бы хотели вам спеть одну новогоднюю песню, нашу самую любимую новогоднюю песню «Con te partiro». Это итальянская песня. По-английски «Time to say goodbye». Эта песня говорит о прощании. Мы ее записали виртуально, то есть наши хористы записали свои партии из дома, и мы соединили записи итальянского оркестра. В следующем году мы планируем выступить в Синии в феврале. Объявление будет на нашей странице в январе. Мы бы хотели опять всех вас поздравить с Новым годом и с наступающим великим праздником Рождества Христова.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова. Сегодня 1 января 2022 года. Если вы только-только к нам присоединились, то я спешу поздравить вас с этим важным прекрасным праздником, с Новым годом, и пожелать вам всего самого прекрасного в этом году. В Новый год многие задумываются о том, чтобы поменять свою жизнь, начать новую главу. Некоторые хотят бросить курить или пить, некоторые хотят начать заниматься спортом или сделать еще что-то важное и полезное для себя. Возможно, даже поменять свою профессию и начать жить в совершенно новом качестве. Об этом обновлении мы и поговорим в этом блоке нашей программы. Даже состоявшись в одной профессии, будучи взрослым человеком, в наши дни можно взять и кардинально поменять все. Так поступил Филипп Телишевский, который после 10 лет работы поваром решил стать психотерапевтом и теперь помогает подросткам в трудных жизненных ситуациях. Когда человеку лучше, мне это приносит больше удовлетворения, чем когда мне говорят, что было вкусно, сказал Филипп в интервью Лере Швец. Очень доброе получилось интервью, новогоднее доброе. Давайте послушаем.
Многие наши слушатели знают, что это такое – взять и резко поменять жизнь. К примеру, бросить все старое и переехать в новую страну. Филипп Телишевский менял свою жизнь дважды. Первый раз, когда решился на переезд в Австралию, а потом уже в Австралии кардинально поменял профессию. После 10 лет на кухне в разных ресторанах Сиднея он стал психотерапевтом. Сегодня Филипп работает с подростками в трудных жизненных ситуациях в организации «Anglicare». Также у него своя частная практика. Он работает с семейными отношениями и проблемами в семье. Филипп рассказал нам, как так вышло, почему он решил уйти с кухни в терапию и чем работа с подростками похожа на работу поваром. В самом начале разговора Филипп сказал, что работа на кухне была стрессовая, на что я удивилась. Неужели работа с подростками – это меньше стресс?
Ну, и та работа стрессовая, и эта работа стрессовая. Но работа, вот, которой я занимаюсь сейчас, она мне больше приносит удовлетворение. А стресс есть и там, и там. Когда я вижу, что человек после общения со мной, после наших совместных какой-то работы, чувствует себя лучше и мне об этом говорит, а это приносит мне больше удовлетворения, чем когда человек мне просто говорит: «Ой, так было вкусно».
Ну, давай начнем сначала. Я так понимаю, ты приехал в Австралию изначально с мечтой стать поваром.
Да, я был романтик, у меня была мечта учиться в французской кулинарной академии Le Cordon Bleu, и в Австралии это было дешевле, чем если бы я поехал в Лондон или в Нью-Йорк или в Париж. В общем, я, в принципе, работал сразу же поваром, я начал работать еще до учебы, как только приехал, потому что найти работу поваром, даже если у тебя нет образования, это небольшая проблема. Тебя всегда возьмут чистить картошку или еще что-нибудь такое. Рабочие руки нужны всегда. Я работал, отучился, и потом работал в самых разных местах и в больших, серьезных ресторанах, и в маленьких, и в каких-то компаниях, которые организовывают банкеты, фестивали, работал на фудтраках, даже в дурдоме работал.
Тогда в какой момент это пришло? Ты, когда работал на кухне, ты устраивал психотерапевтические минутки для своих коллег?
Психотерапевтические минутки я устраивал себе регулярно, чтобы выжить на кухне. Коллег я не трогал, потому что если коллегам на кухне устраивать какие-то минутки, можно и в глаз получить. Там такая обстановка суровая достаточно. Человеческая история и человеческое поведение меня всегда занимало. Потом я узнал, что в Австралии есть такой парень, которого зовут Майкл Уайт, был. И он разработал свою терапию, свое направление в терапии, которое называется нарративная, сейчас она известна на весь мир, и там как раз все основывается на разных взглядах на одну и ту же ситуацию. Вот есть одна и та же ситуация, и если 5 человек про эту ситуацию расскажут, то получится разная ситуация, каждый видит по-своему. И меня очень заинтересовало это, потому что на собственном опыте, на взаимоотношениях с родителями, например, я увидел, что я свои ситуации в детстве вижу одними глазами, а они видят их другими глазами или вообще про них не помнят, потому что для них эта роль не играла. А я до сих пор такой думаю, блин, ну почему же, собственно, так было все несправедливо? А меня всегда тянуло разобраться, а почему же не получилось что-то в отношениях? То есть там расстался с девушкой, например, 19 лет, вместо того, чтобы пойти как-то забыться, вот, я начал читать книжку «Мужчины Марс» с Марса «Женщины с Венеры» Джона Грея. И на тот момент, когда мне было 19, мне эта книжка, в общем, как-то открыла глаза на мою жизнь. И я так был вдохновлен, что я всем про нее рассказывал. И у меня коллеги на работе на тот момент даже девушки купили себе экземпляры этих книжек. И, в общем, здорово подпортили своим мужьям жизнь, за что я до сих пор чувствую ответственность. Я решил пойти учиться, начал изучать, что есть в Австралии по этому поводу. И нашел, что в университет идти дорого, и пошел в Австралийский колледж прикладной психологии. Это такая достаточно известная организация.
Давай поговорим про детей в сложных жизненных ситуациях. Как тебе кажется, тебе помогает твой личный опыт иммигранта?
Мне в первую очередь в работе вот с детьми, с которыми я работаю, так как они живут без родителей, и они живут в так называемом, ну, по-русски это можно назвать детдом, хотя он такой, это такие детдома маленькие, то есть там живет максимум 4 человека, 3 человека. У каждого своя комната, достаточно комфортные условия. Но это так или иначе, это да, это можно назвать таким детдомом. Когда мне было 15-16 лет, тоже жил без родителей, учился в школе-интернате, и у меня есть понимание тех взаимоотношений, тех желаний, которые есть у пацанов 14-15-16 лет, когда у них такая полная свобода, им, собственно говоря, вот все воспитатели, которые вокруг, особенно не указ, и они могут делать все, что они хотят, тем более здесь, в Австралии, у них есть определенная финансовая поддержка от государства, которые они могут использовать по своему собственному усмотрению. Так как у меня был такой опыт полной свободы абсолютной, то мне помогает это с ними общаться, иногда предугадывать их желания и также еще не читать им лекции по поводу того, что хорошо, что плохо, а просто на эту тему разговаривать. То есть если мы говорим про наркотики, и они мне говорят, что нафига работать, можно просто торговать наркотиками, все будет хорошо, то я это рассматриваю с ними, торговлю наркотиками, как стартап, а не как уголовное дело. И когда мы рассматриваем его с точки зрения стартапа, мы просто просчитываем риски, репутационные риски, финансовые риски. Да, это достаточно, может быть, сверхприбыльное дело, но что это за собой влечет, как долго можно на этом просто существовать. Опыт поварской мне тоже помогает, потому что 10 лет работы поваром, достаточно жесткие психологические условия, такая армейская очень обстановка во многом. Это тоже, безусловно, помогает, потому что если нужно проявить твердость, а бывает, что это необходимо, и настоять на своем, то это тоже, в общем, дает силы мне, чтобы это сделать.
Ты понял что-то новое про Австралию, когда ты поменял профессию?
Я увидел, какая огромная сумма денег и огромный человеческий ресурс тратится на поддержание населения. И еще я увидел, что люди воспринимают это как должное. И если для меня с российским опытом это удивительно, что столько денег тратится и столько всего туда вкладывается, то для ребят, которые живут в этих условиях, это естественная вещь. Но в то же время я потом изучил, что происходит в России, и в России тоже, собственно, достаточно много делается, и тоже много денег туда вваливается. Но прискорбно, что результат и тут, и там, в большинстве случаев для ребят, которые оказываются в таких ситуациях, живут без родителей, по детдомам, по интернатам, а потом выходят, для многих-многих из них, несмотря на все деньги и так далее, дальнейшая их жизнь часто складывается печально.
А как ты думаешь, с чем это связано? С тем, что ребята попадают просто в такой круг, или у них там нет примеров перед глазами? Вот ты, помню, рассказывал про студенческое жилье, которое здесь построили где-то в Сиднее для ребят из неблагополучных.
Проект FOIA, он только запустился в феврале этого года. Это проект нескольких организаций, которые в Австралии находятся. В одном из зданий в самом центре Сиднея сделали 56, кажется, маленьких студий, в которой у тебя есть своя небольшая кухня, значит, что-то вроде кабинета, спальное место и своя собственная ванная комната. Это смешанное, там живут и мальчики, и девочки. Это от 18 до 22 лет, и жить ты там можешь только 2 года. Ты проходишь там 3 или 4 собеседования, и тебя могут туда забрать, и ты можешь там жить, соответственно, платишь какие-то деньги, но они очень скромные, особенно учитывая, что ты живешь в центре города, и тебе помогают с образованием, помогают с работой, у тебя постоянно какие-то коучинги, тренинги и так далее. И недавно вот я очень был доволен, что один из ребят, с которыми я работал, я его возил туда на все собеседования, мы прошли 4 собеседования, и его туда приняли. И, в общем, очень здорово, что он из достаточно маргинального такого, менее благополучного сиднейского округа переехал в самый центр, где, безусловно, он увидит других людей, где есть возможности для образования, где больше возможностей для работы. В общем, у него совершенно другие горизонты сейчас и совершенно другой мир перед глазами. Изначально он планировал, в общем, остаться в тех же районах, где он вырос, но я начал его вывозить просто в центр Сиднея, мы начали с ним гулять по Дарлинг-Харбор, ходить в какие-то кафе, и, безусловно, я думаю, это на него произвело впечатление, потому что он решил вот пройти через все эти собеседования, хотя это стрессово, как правило, для всех людей, а для ребят, у которых нервная система и так расшатана, это еще более стрессово. Поэтому, возвращаясь к твоему первому вопросу, вот почему так получается, и если у ребят нет примеров, я думаю, что примеров у них на YouTube полным-полно, но очень сложно, ну, вот на мой личный взгляд, перебить YouTube или какие-то другие социальные сети, там Snapchat, TikTok, где они ведут всю свою коммуникацию, откуда они получают информацию, очень сложно этому что-то противопоставить. Исходя из статистики, большинство этих детей, их судьба дальнейшая часто бывает плачевна. Но что можно при этом делать, что вот стараются делать в Австралии, это как раз создавать такие центры, где работают подготовленные, образованные, прошедшие тренинги специалисты, создавать этим специалистам условия, чтобы они на этой работе оставались как можно дольше, чтобы у этих детей было определенное постоянство, и чтобы они могли довериться, и это как бы продлилось какой-то определенный период времени, а не так, чтобы вот сейчас он открылся перед этим человеком, а этот человек на следующей неделе перешел на другую работу или просто сказал, ну все, я пошел. Мы можем дать этим ребятам поддержку, внимание, уважение, но далеко не всегда ты можешь дать им какую-то любовь, такую, как им могли бы дать родители, потому что так это не работает. А эта родительская любовь, она является основой для благополучного психологического развития и вообще жизнедеятельности в целом.
Спасибо большое Филиппу за его историю. С вами была Лера Швец.
Спасибо, Лера. Очень интересное тоже интервью. Ну и сейчас мы продолжим тему психотерапии. Было ли у вас такое, что вроде бы все в жизни хорошо, простите, есть работа, есть семья, есть какие-то постоянные дела, которые должны бы приносить и деньги, и удовольствие, но кажется, что все это не то или как-то не так. По-моему, в Новый год, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее, такое ощущение появляется у многих людей. Что это и что с этим делать? Узнаем из рубрики Виктории Станкеевой «Вопрос к психологу».
На
Нам на почту поступило анонимное сообщение. Почему в моей жизни все не так, как мне хотелось бы? Мне почти 40 лет, я построила карьеру, у меня есть постоянный мужчина, но карьера меня не радует. Я, по большому счету, не люблю свою профессию, мужчину, похоже, тоже не люблю. Что мне делать, как построить свою жизнь заново? За помощью мы обратились к психотерапевту из Канберры Ольге Карановской. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы посоветуете делать в этой ситуации?
Да, уважаемый автор, спасибо за ваш вопрос. Я уверена, что ему откликнется. Для начала скажу, что, возможно, подобная ситуация связана с кризисом среднего возраста. Этой теме мы посвятили один из выпусков программы. Если вам будет интересно, послушайте. Вот. То, что вы описываете, похоже на период переосмысливания своей жизни, вашего места в ней, отношений и собственных желаний. И каким бы неприятным и даже тревожным ни был этот период, пройдя его, можно обрести больше, чем может показаться на первый взгляд. Бывает так, что человек проживает свою жизнь по определенному сценарию, который, скорее всего, сформировался еще в детстве и юности. Или живет даже не по собственному сценарию, а по сценарию, написанному кем-то другим. Чаще всего родителями или одним из родителей. Например, что нужно получить определенную профессию, чего-то добиться, выйти замуж к определенному возрасту, не быть одной, обладать некоторыми качествами характера или определенной внешностью, или жить в каком-то конкретном месте и так далее. Да, у каждого это свой список. У мужчин, кстати, могут тоже быть свои подобные убеждения. Так вот, все это может связываться со счастливой жизнью. То есть, к примеру, если у меня будет какая-то профессия определенная, мужчина рядом, и будем мы жить в своем доме, то это сделает меня счастливее. Ну, как пример, да. И самое интересное заключается в том, что это действительно может сделать кого-то счастливым, ну, до определенной степени. Если внутренний план и сценарий написан, исходя из истинных желаний человека, которые также актуальны для него на данный момент. Но бывает и так, что то, чего мы хотели раньше, больше не работает для нас, не радует, и нам нужно что-то другое. И это нормально, потому что человеку свойственно развиваться и меняться. И, безусловно, если сценарий был написан не вами, а кем-то другим, обязательно наступает момент, когда невозможно будет это игнорировать. Отвечая на ваш вопрос о том, что можно сделать в вашей ситуации, я бы сказала так. Написать новый план своей жизни. Выделить на это время и поразмышлять о том, чего вы хотите. Чем вам хочется заниматься? Что привлекает? Какого мужчину вы хотите видеть рядом? Какой жизни вам хочется? И чем конкретнее, тем лучше. Мне кажется, что предновогоднее время как раз очень подходящий момент для написания нового сценария жизни. Кстати, можно также составить карту желаний на компьютере, например, или на бумаге. Когда мы понимаем то, чего хотим, мы начинаем в каком-то смысле это притягивать. Но это, безусловно, не все. Пожалуй, было бы слишком просто представить свою жизнь определенным образом и сразу же получить ее на блюдечке. Так бывает редко. Хотя бывают, безусловно, ситуации, которые требуют от человека умения ждать, да, и плыть по течению. Но, скорее всего, ваш жизненный план, вам необходимо будет внести то, как вы будете его реализовывать. Например, чтобы сменить профессию, нужно будет обучаться новой. И это потребует усилий, времени, да, определенных затрат, в общем. Для того, чтобы встретить подходящего мужчину, вам нужно будет как минимум понимать, на что обращать внимание при знакомстве и то, даете ли вы правильный посыл мужчинам. Это нужно для того, чтобы исход отношений был правильным для вас. Тема отношений может быть более сложной, но ее всегда можно проработать со специалистом. И последнее. Часто перемены нас пугают, потому что связаны с риском и нестабильностью. Многим проще жить привычной, но несчастливой жизнью, чем изменить ее. Такова природа человека. Интересно, что слово «выбор» с латинского переводится как «отрезать» или «отсекать». И действительно, делая выбор в пользу одного, мы отрезаем другое. Делая выбор в пользу новой жизни, мы лишаемся привычной старой. Выбирая то, что уже имеем, мы закрываем перед собой двери перемен, какими бы они ни были.
Ольга, спасибо вам большое за полезные советы. Мне тоже 40, и я так думаю, что этот кризис и меня когда-нибудь накроет.
Случается с нами часто.
А я хочу напомнить, что
Если наши слушатели тоже хотят задать вопрос в нашей постоянной рубрике «Вопрос к психологу» и получить на него ответ в эфире, присылайте его нам на почту russian.program@sbs.com.au. И свой вопрос вы можете задать анонимно. И хочу обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обратитесь напрямую за консультацией. Спасибо, Ольга, и до свидания.
Спасибо, Виктория.
Это была Виктория Станкеева. У нас сейчас небольшая пауза. Сразу после нее послушаем новогодний выпуск подкаста «Этимология», в котором я рассказываю вам об истории слов русского языка. Сегодня слова Нового года – мандарин, шарик, салют, а также главное слово года 2021-го – вакцина, которое на самом деле означает одно животное. Какое – узнаем сразу после короткой паузы. Так, этика, этикет, этиновый... О, этимология.
Добрый день, вы слушаете подкаст «Этимология» на SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова. В этом подкасте я рассказываю вам об истории слов русского языка. Этот выпуск выходит в Новый год, поэтому и слова сегодня будут новогодние. Год, мандарин, салют, шарик. Но начнем с главного слова года 2021-го. Оксфордский словарь и американский словарь Мерриам-Вебстер назвали словом года слово «вакцина». И тут сложно не согласиться. Вакцинация, вакцины, ваксеры и антиваксеры – все это также актуально для русского языка. Да, антиваксеры прочно в него вошли, прямо в язык Пушкина, хотя раньше их часто называли антипрививочниками. Но язык, как и все в мире, подвержен глобализации. Кстати, о Пушкине. Государственный институт русского языка имени Пушкина выбрал в этом году слово близкое, но другое – «спутник» по названию русской вакцины. Так вот, слово «вакцина» пришло в русский язык из французского во второй половине XIX века, и значит оно буквально «корова». «Причем тут корова?» – спросите вы. Неужели препараты тогда испытывали на коровах? Какая бестактность и жестокость? Разве можно так издеваться над тем, кто дает тебе пищу? Но нет. Словом, мы обязаны не издевательством человека над коровой, а вирусному заболеванию коровья оспа – лавариола ваксин, от которого придумали делать вакцинацию. Заражались оспой, как ясно из названия, от коров во время дойки или доения, и так звучит странно. Оспины покрывали руки и лицо. Когда придумали вводить человеку препарат, приготовленный из ослабленных микробов-возбудителей коровьей оспы, все подобные препараты стали называть именем этой болезни. Но постепенно слово «оспа» отпало, и осталось только корова, ваксин, вакцина. Так что наши привычные разговоры 2021-го по сути звучат так. Ты какую корову выбрал, Pfizer или Moderna? А теперь к традиционно новогодним словам. Для нас Новый год прочно связан с запахом елки, но это слово исконно русское, означает колючее, тут рассказывать особо нечего, и ароматом мандаринов. Признаться честно, до переезда в Австралию я и не знала, что в Китае говорят на языке мандарин. И фрукт наш тоже связан с Китаем. Словарь Успенского рассказывает, что история названия довольно замысловата. Словом «мандарин» – приказный, от португальского «мандар» – приказывать, португальские колонизаторы стали называть высших чиновников Китая. Это название проникло во многие европейские языки. И уже из него получилось то ли во Франции, то ли в Англии название «мандарин» – «мандаринский апельсин». Потому что эти фрукты привозились в те времена только из далекого Китая. Вспомните, что и слово «апельсин» значит «китайское яблоко». Фасмер уточняет, что в португальске это слово пришло из древноиндийского «мантри» – «мантрин» – «советник», «министр». Новый год невозможен без украшений, главное из которых, конечно, елочный шарик. Как пишет Семенов, в современном значении слово «шар» встречается в русском языке с 18 века, а до этого оно означало цвет или краску. Есть мнение, что новый смысл слова пришел через пятно, которое обычно расплывается в круглую форму, но точно никто не знает. Другие символы Нового года – это фейерверки, которые мы также любим называть салютами. Здесь все просто. Фейерверк от немецкого «фойерверк» – «фойер» – огонь и «верк» – произведение. А «салют», как несложно догадаться, пришло в русский язык из французского, а туда – из латинского. И значит это слово «благо», «благополучие», «здоровье», чего я вам и желаю в новом 2022 году. Слово «год», кстати, общеславянское, и корень этот есть во многих русских словах. «Годится», «погода», «угодье», «выгода». В старые времена был такой глагол «годите» – «удовлетворять», «подходить». Первоначально год – это подходящее время, затем время вообще, и далее наши с вами привычные 365 дней. Так что изначально год – это то, что годится. Пусть 2022 будет для вас годным, более свободным, счастливым и приятным.
На этом наша программа подходит к концу. Я еще раз поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всего самого прекрасного в 2022 году. В понедельник мы снова выйдем в прямой эфир. Не пропустите в 12 часов.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.